Уважаемые дамы и господа, я прежде всего хотел бы, конечно, выразить признательность за возможность выступить на первой конференции мировой политики. И хотел бы начать свое выступление с комплимента французской прозорливости. Замышляя почти год назад этот форум, который сегодня востребован самой жизнью, господин де Монбриаль наверняка знал, что в эти октябрьские дни развернется, или на эти октябрьские дни придется наиболее острая часть финансового кризиса. Уже два дня здесь, в Ля-Гран-Желак, идут дискуссии о самых опасных вызовах современному миру. Идет поиск общих ответов на эти вызовы. И даже сам зал, который, с одной стороны, декорирован русскими березами и савойским декором, также напоминает о взаимозависимости и единстве мира, о гармонии современности разных традиций и культур на нашем общем европейском континенте. Позвольте сейчас поделиться своим видением происходящего в мире и путях выхода из тех проблем, которые сегодня существуют. Остановлюсь на трех темах. Поговорим о преодолении кризиса экономического, поговорим о ситуации на Кавказе, и я бы хотел сказать несколько слов о созыве конференции по безопасности. Проблемы, которые здесь обсуждаются, свидетельствуют, мир переживает в настоящий момент очень важный и переходный период своего развития. События, которые случились в августе на Кавказе, подтвердили, что в рамках так называемых блоковых подходов умиротворить или сдержать агрессию оказалось невозможно. И если безответственные, подчас просто авантюрные действия правящего режима довольно небольшой страны, в данном случае я имею в виду Грузию, способны дестабилизировать ситуацию в мире, это ли не явное свидетельство того, что система международной безопасности, которая основана на однополярности, несостоятельна? Ясно и то, что так называемый экономический эгоизм тоже следствие одного из проявления однополярного мира. Стремление быть таким большим мегарегулятором. Бесперспективность такой политики для глобального экономического развития также очевидна. Об этом я еще скажу позже. Но хотел бы прежде всего остановиться на причинах накопленного конфликтного потенциала. Думаю, что истоки в современной жизни, во всяком случае, надо искать в событиях семилетней давности. Тогда, к сожалению, из-за стремления Соединенных Штатов Америки затвердить свое глобальное доминирование, был упущен исторический шанс. Шанс на деидеологизацию международной жизни и строительство по-настоящему демократического миропорядка. Напомню, после 11 сентября 2001 года Россия, как и многие другие государства, не задумываясь, сразу протянула руку помощи американцам. И сделала это не только для того, чтобы дать отпор терроризму, это само собой разумеется, но и ради окончательного преодоления раскола в мире, который был внесен холодной войной. Однако после свержения режима Талибана в Афганистане началась череда односторонних действий, которые не согласовывались ни с Организацией Объединенных Наций, ни даже с рядом партнеров Соединенных Штатов Америки. Достаточно вспомнить решение о выходе из договора по ПРО и решение о вторжении в Ирак. Как следствие, в международной жизни стала нарастать тенденция к размежеванию. Это выразилось и в одностороннем провозглашении независимости Косово, и фактической реанимации политики, политики сдерживания, столь популярной в прошлом веке. По периметру наших границ, границ Российской Федерации, вовсю обустраиваются военные базы. На территории Чехии и Польши создается третий позиционный район глобальной системы ПРО. Конечно, это небольшое количество ракет, но вопрос в том, зачем это нужно, каковы причины этого и почему при принятии этих решений хотя бы не следовало посоветоваться с союзниками. Понятно, что сама по себе ни одна из названных европейских стран не представляет для России никакой угрозы. Однако, когда решения принимаются таким образом, без консультаций, в том числе и со своими партнерами по НАТО и ЕС, по сути, без консультаций внутри Европы, возникает ощущение, что завтра может последовать решение о расширении, о развертывании новых систем ПРО. При нынешней однополярности принятия таких решений гарантий по этому поводу никаких быть не может. Во всяком случае для нас, для Российской Федерации. Варшавского договора нет уже 20 лет. Но, к сожалению, для нас, во всяком случае, расширение НАТО осуществляется с каким-то особенным азартом. Сегодня активно обсуждается прием в НАТО Грузии и Украины. Причем вопрос ставится следующим образом. Принять эти страны, по сути, означает одержать верх над Россией, а не принять, капитулировать перед Россией. Но речь-то идет совсем о другом. Альянс вплотную приближает свою военную инфраструктуру к границам нашей страны и проводит новые разделительные линии в Европе. Теперь уже по нашему западному и южному рубежам. И вполне естественно, что бы там ни говорили, что мы рассматриваем эти действия как действия, направленные против нас. Но стоит нам только напомнить, что это объективно противоречит интересам национальной безопасности России, сразу же следует какая-то нервная реакция. Как нам иначе это еще понимать? Хотел бы сейчас, чтобы логика нашего поведения была предельно ясна. Мы абсолютно не заинтересованы в конфронтации. Успешное развитие России возможно лишь в условиях прозрачных и равноправных международных отношений. И это залог стабильности мира. Подчеркну еще раз, что Россия открыта для сотрудничества и намерена действовать ответственно и прагматично. Кстати сказать, печальные события последних двух месяцев, в том числе и в то же время, пример такого прагматичного взаимодействия между Россией и Евросоюзом, когда и России, и Европе, всему миру, по сути, был навязан Кавказский кризис, мы смогли действовать инициативно и скоординированно, с пониманием ответственности за наше общее европейское будущее. Особо выделю смелые и ответственные действия президента Франции Николя Саркози. Убежден, что люди стремятся к миру и согласию, хотят сотрудничать, хотят вести бизнес, обмениваться культурными и образовательными достижениями, хотят просто встречаться и жить как друзья, как соседи. И я не сомневаюсь, что эти гуманитарные факторы еще веско и решительно заявят о себе. В этой связи считаю крайне важным, как минимум, успокоиться и хотя бы отказаться от конфронтационной риторики, которая в силу законов жанра рано или поздно начинает жить своей отдельной жизнью. Мы прекрасно помним, что было раньше, и обмен любезностями неоднократно проходили. И, казалось бы, в его бесперспективности убедились практически все. Тогда кому это надо сейчас и зачем? И главное, что это дает для реального выхода из кризиса? Это все из прошлого, как из прошлого советология. А советология, как и паранойя, это очень опасная болезнь. И жаль, что этой болезнью, к сожалению, до сих пор страдает часть администрации Соединенных Штатов. Нужно изучать новую Россию, а не возбуждать фантомы Советского Союза. При этом я абсолютно уверен, что новый Фултон, новое издание «Холодной войны» нам сегодня не грозит, как бы глубоко это ни сидело в головах отдельных политиков. За последние 2 месяца мы, во всяком случае, в нашей стране явно увидели, кто помогает в кризисный период России, кто наши друзья, кто нет. Тем не менее, считаем, что ничего фатального, непоправимого не произошло. И давайте признаемся в этом откровенно. По сути, то, что происходит, сегодняшняя ситуация, это острая фаза продолжающегося кризиса всей евроатлантической политики, вызванной однополярным миром. И из этого кризиса нужно выходить сообща. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, с учетом сказанного поделюсь своими соображениями о принципах самоорганизации в справедливом и многополярном мире. Он, безусловно, должен основываться на коллективных началах и международном праве. Сила в отрыве от международного права порождает непредсказуемость и хаос, когда все начинают воевать друг против друга, что, собственно, и случилось в Ираке. А любое избирательное применение основополагающих международно-правовых норм подрывает и международную законность. Но законность не бывает выборочной, она или существует, или ее нет. Поэтому полагаю, что всем требуется решительный отказ государств от войны как средства, как инструмента своей политики. И малых государств, и больших государств. И если мы признаем, что международные отношения — это сопряженные интересы равноправных суверенных государств, то всякое стремление к доминированию, к достижению своих целей за счет других, должно быть признано аморальным. Недопустимо также навязывание другим государствам собственного национального права, как и решение внутреннего суда. В этой связи подчеркну важность сохранения центральной и координирующей роли Организации Объединенных Наций как наиболее полномочной международной организации. Задачи ее укрепления, поддержки ее международно-правового авторитета сейчас актуальны как никогда. Теперь о природе и первых уроках экономического кризиса. Как я уже сказал, к нему привел прежде всего так называемый экономический эгоизм ряда стран. Впервые об этом я говорил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Как видим, то, что случилось, грозит подорвать устойчивость всего мирового развития. Наши эксперты неоднократно предупреждали о нарастающих негативных тенденциях на сырьевой и продовольственной биржах, финансовой системе, и мы открыто делились своими оценками будущих угроз, в том числе и в формате «восьмерки», что состоялось совсем недавно на Таяко в Японии. Что надо делать? Считаю, во-первых, что в новых условиях нужно упорядочить и привести в систему как национальные, так и международные институты регулирования. Во-вторых, следует избавиться от серьезного дисбаланса между объемом выпускаемых финансовых инструментов и реальной доходностью инвестиционных программ. Конкурентная гонка зачастую приводит к образованию мыльных пузырей, а ответственность публичных компаний перед своими акционерами размывается, по сути, сводится к нулю. В-третьих, нужно укрепить систему управления рисками. Свою долю риска и ответственности должен с самого начала нести каждый участник рынка. И не должно быть иллюзий по поводу бесконечного роста стоимости любого актива. Так не бывает, это противоречит экономической природе. В-четвертых, нужно способствовать максимально полному раскрытию информации о компаниях, ужесточать надзорные требования, усиливать ответственность рейтинговых агентств и аудиторских компаний. И, наконец, в-пятых, необходимо сделать доступными для всех выгоды от снятия барьеров в международной торговле, от свободы перемещения капиталов. К сожалению, мы сейчас приходим к пониманию этой необходимости через кризис, а соответственно через снижение качества жизни и дестабилизацию бизнеса. Все названные проблемы носят абсолютно интернациональный характер. Они требуют разработки и новых критических технологий в политике и экономике. Именно для их решения Россия предлагает изменить глобальную финансовую архитектуру, пересмотреть роль действующих институтов и создать новые международные институты. Институты, которые бы на деле обеспечивали стабильность. Любой кризис всегда еще и способ разрешения естественных противоречий. И надо максимально использовать его, чтобы очиститься и удлинить, максимизировать период роста наших экономик. Время еще не упущено. Важно, что сегодня уже должно прийти понимание многополярности мира и сложности глобализации. Еще в 90-е годы проявилась неэффективность однополярной экономической модели. Ее опорные позиции и в МВФ, и в Всемирной торговой организации тогда серьезно себя дискредитировали. А в последнюю эпоху, в последний период, целую цепь проблем создало и ослабление доллара. Сейчас буквально на наших глазах идет фрагментация международной финансовой системы. На примере Соединенных Штатов, и не только их, мы видим и то, что переход от саморегулируемого капитализма, по сути, к финансовому социализму достигается за один шаг. Более того, налицо даже такая готовность национализировать один актив за другим. Новыми факторами стабильности на этом фоне стало бы формирование новых финансовых центров и сильных региональных валют, что, собственно, уже произошло в Европе, имея в виду и экономику Евросоюза, и наличие мощной региональной валюты евро. Россия будет активно способствовать процессу оздоровления международной финансовой системы, причем не только в восьмерке. Понятно, что в рамках восьмерки этого уже не сделать, и я с удовольствием отметил, что многие американские коллеги уже об этом начали говорить. Я имею в виду привлечение к этому процессу и других ключевых экономик – Китая, Индии, Бразилии, Мексики, ЮАР, может быть и других. В любом случае Европа не должна оказаться здесь слабым и уязвимым звеном. Глобализация будет сопровождаться повышением роли государств, гарантов благополучного национального развития. А коллективным структурам глобального управления придется выполнять роль арбитров, обеспечивающих совместность и совместимость их экономических стратегий. В этой связи считаю своевременной идею президента Франции провести многостороннюю встречу для рассмотрения накопившихся проблем в мировой финансовой системе. Представляется дальновидным и его предложение о создании общего экономического пространства Евросоюза и Российской Федерации. Так нам будет легче обеспечить устойчивость и конкурентоспособность наших экономик и создать качественно новую атмосферу отношений. Думаю, мы могли бы вместе начать и разговор о будущем европейского континента. Речь, разумеется, идет о роли Европы в глобальной экономике и об установлении справедливого миропорядка. Россия исторически является частью европейской цивилизации, и для нас, как европейцев, не безразлично, на каких ценностях будет построен будущий мир. О кризисе на Кавказе. Считаю, что исчерпывающие оценки его причин уже даны. Все необходимые решения нами приняты. И мотивы их принятия, надеюсь, всем понятны. При этом хотел бы также проинформировать всех присутствующих, что сегодня до 24 часов миротворческий контингент России покинет зону безопасности Южной Осетии и Абхазии. Сейчас, когда в зонах безопасности по периметру границ Южной Осетии и Абхазии с Грузией размещены наблюдатели Евросоюза, мы бы хотели, чтобы эти силы выполняли свои функции гаранта неприменения силы и недопущения провокаций со стороны действующего тбилисского режима. Именно об этом мы и договаривались с Евросоюзом. О том, насколько все опасно, и о том, какие возможны провокации, недавно в этом мы убедились после того, как произошел взрыв у штаба миротворческих сил в Цхинвале. Вновь погибли российские миротворцы. Это очередное жестокое преступление, и, конечно, виновные будут наказаны. Хотел бы надеяться, что трагическая страница истории Кавказа перевернута. И еще раз хотел бы подчеркнуть конструктивную роль Евросоюза в нахождении мирного варианта преодоления кризиса на Кавказе. Когда другие силы не захотели или не смогли это сделать, именно в ЕС мы получили инициативного и ответственного, самое главное, прагматичного партнера. Считаю, что это, кстати, доказательство зрелости отношений между Российской Федерацией и Евросоюзом. Сейчас необходимо решить, как жить дальше после кризиса, как избежать новых потрясений и укрепить фундамент международной безопасности в целом. Уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа, сегодня мы не можем уйти от факта, что для предотвращения агрессии не сработала ни многосторонняя дипломатия, ни региональные механизмы, ни нынешняя европейская архитектура безопасности в целом. Особенно наглядно продемонстрировал свою ущербность и так называемый НАТО-центризм. Из всего этого нужно сделать выводы. Современной Евроатлантике нужна позитивная повестка дня. События на Кавказе лишь подтвердили абсолютную правильность идеи нового договора о европейской безопасности. С его помощью вполне можно создать единую и надежную систему всеобъемлющей безопасности. Эта система должна быть равной для всех государств, без изоляции кого-либо и без зон с каким-то разным уровнем безопасности. Она должна быть призвана объединить всю Евроатлантику на основе единых правил игры. И на долгие формы, на долгие годы в юридически обязывающей форме обеспечить общие гарантии безопасности. Очень часто меня мои партнеры, мои коллеги спрашивают, ну а что в этом договоре будет нового? И здесь, в Эвиане, я хотел бы впервые представить конкретные элементы такого договора по моему представлению. Первое. В договоре должно содержаться четкое подтверждение базовых принципов безопасности и межгосударственных отношений на евроатлантическом пространстве. Это приверженность добросовестному выполнению международных обязательств, уважение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств, уважение всех других принципов, которые вытекают из Устава Организации Объединенных Наций. из этого без преувеличения фундаментального документа. Второе. Следует ясно подтвердить недопустимость применения силы или угрозы ее применения в международных отношениях. Существенно, чтобы договор дал гарантии единообразной трактовки и соблюдения этих принципов. Закрепить единство подходов к предупреждению и мирному урегулированию конфликтов на евроатлантическом пространстве тоже можно в самом договоре. Упор следовало бы сделать на переговорах, на переговорных развязках с учетом мнения сторон и при безусловном уважении к миротворческим механизмам. Может быть, нужно закрепить и сами эти процедуры, сам механизм урегулирования споров. Это было бы не бесполезно. Третье – это гарантии обеспечения равной безопасности. Именно равной безопасности, а не какой-то другой. И здесь нужно следовать трем «не». А именно, не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других. Не допускать в рамках любых военных союзов и коалиций действий, которые ослабляют единство общего пространства безопасности. И в-третьих, не позволять, чтобы развитие военных союзов осуществлялось в ущерб безопасности других участников договора. Причем сегодня необходимо будет сосредоточиться на военно-политических вопросах, поскольку так называемый hard security играет сегодня определяющую роль. И именно здесь в последнее время образовался опасный дефицит контрольных механизмов. Четвертое. В договоре важно подтвердить, что ни одно государство и ни одна международная организация не могут иметь эксклюзивных прав на поддержание мира и стабильности в Европе. В полной мере это относится и к России. Пятое. Целесообразно установить базовые параметры контроля над вооружениями и разумной достаточности в военном строительстве, а также новое качество взаимодействия, новые процедуры, новые механизмы взаимодействия по таким направлениям, как нераспространение оружия массового уничтожения, наркотрафик и терроризм. В ходе совместной работы над договором следовало бы также оценить, насколько адекватны созданные когда-то структуры. Подчеркну, я об этом говорил и еще раз хотел бы сказать, мы ни в коей мере не предлагаем разрушать ничего из того, что уже имеется, и даже ослаблять. Речь идет именно о более гармоничной деятельности на основе единых правил. Оптимальную площадку для переговоров подскажет жизнь, и в обязательном порядке к подготовке такого договора, если мы об этом договоримся когда-нибудь, нужно привлечь международное экспертное сообщество. Мы открыты для обсуждения других возможных элементов договора, но в любом случае ремонт европейской системы безопасности необходимо ускорить. Альтернативой является только ее дальнейшая деградация. И обострение кризиса в сфере безопасности и кризиса в сфере контроля над вооружениями. Да, доставшийся нам в наследство режим нераспространения не лучшим образом приспособлен для решения современных задач. Но даже он не исчерпал своего позитивного потенциала. Хотя проблемы и здесь очевидны. Это прорехи, это дырки в договоре о нераспространении ядерного оружия и отсутствие прогресса в повышении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также туманные перспективы вступления в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Мы отдельно придаем исключительное значение заключению нового юридически обязывающего российско-американского соглашения по ядерному разоружению. оно должно прийти на смену договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в 2009 году. Но это должен быть договор, а не декларации. Мы ждем в этой связи позитивной реакции на наши предложения со стороны наших партнеров из Соединенных Штатов Америки. Все, что я сегодня предложил, на мой взгляд, имеет важнейшее значение для Европы. Приглашаю к такому честному и непредвзятому диалогу на форуме, который был бы специально посвящен этому вопросу. В нем могли бы принять участие руководители всех государств Европы и руководители всех ключевых организаций евроатлантического пространства. Все, кому дорого будущее мира, его уверенное развитие, дорого спокойствие людей. Рассчитываю, что мы будем услышаны и поддержаны в этой инициативе. Благодарю за внимание.